Так вот что за зверь угрожал безвинным литовским крестьянам, отнимая у них фураж и молочные продукты. Механическая игрушка, страшно маскированная под безжалостного хищника, собранная терпеливым гением немецкого народа и поставленная на службу союзным частям императорской армии, засевшей сейчас в Гродно. Сколь же страшным и могущественным оружием могли бы стать эти стреляющие короба на колесах, если составить из них целые корпуса и подразделения? Мы вспрыгнули на спину железного волка в тот самый момент, когда его морда уже уходила под еще тонкий лед.
«Отрубите для меня хотя бы хвост!»
«Здесь есть даже знамя, полковник. Думаю, этот штандарт займет достойное место среди ваших охотничьих трофеев над камином».
Я вытянул из гулкого чрева зверя двух толстомордых перепуганных прусаков, обозвав обоих тараканами, и отобрал в нашу пользу небольшой флажок с изображением мертвой головы. Скрежещущее чудовище с бульканьем уходило на илистое дно. Глубина небольшая. Надеюсь, литовцы выволокут его всей деревней и перекуют на орудие полевого труда. То есть, если твердо решат сделать это побыстрее, и весной начнут, как раз к осени управиться.
«А мне понравилось!» — счастливо объявил беззаботный Валдис, съезжая по склону к реке уже по третьему заходу.
Наши разборки с волком он еще не оценил, наверняка выскажется через часик. Спнель, первоначально наблюдавший сию картину укоризненным взглядом, незаметно оттаял и пару раз прокатился сам, хотя вид у него при этом был неподкупно высокомерный. О всем чудесном происшествии я, разумеется, написал рапорт, указывая количество взятых пленных, местонахождение самоходной телеги и перспективы ее развития на русской военной базе. Но, увы, как и многие мои доклады, эта бумага затерялась в бесчисленных канцеляриях, а, по слухам, вообще была выброшена за ненадобностью, как пример обмана и очковтирательства, то бишь бесстыжей гусарской трепотни. Узная, кто именно так выразился, вызвал бы мерзавца на дуэль. Следы пленных прусаков затерялись, а вот полковник Гетальс, как мой личный пленник, дошел с ахтырским гусарским полком до самого Парижа. В сражениях, разумеется, не участвовал, но ни одной пирушки не пропускал, получив от наших казаков ласковое прозвище «Пагубник». Видимо, потому что все так же списывал все свои проблемы на пагубную страсть, обуздывать кою совершенно не собирался. А в ту ночь, после битвы с Железным Волком, мне опять приснился прапрапрапрадедушка. Место встречи было неизменным. Все та же юрта с дорогими коврами и коллекционным оружием на стенах. А вот сам предок выглядел гораздо более посвежевшим и довольным.
«Утач несет впереди тебя на крылатом коне, трепеща золотыми крыльями. Ты герой из героев, о мой оброщий бородой правнук!»
«Спасибо!» — скромно поклонился я, уже доподлинно зная, что особенно обольщаться не стоит. Предок очень ревнив к чужой славе.
«Наполеон изгнан из пределов твоей родины, небеса благоволят храбрым. Некогда великая армия зализывает свои раны, но ты ж знаешь, как опасен раненый зверь. Ой-ой-ой, не давай ему время оправиться!»
«В смысле, продолжать бить французов на территории сопредельных, но независимых государств?»
«Зависимы всей земли, которых достанет взмах твоей сабли!» — наставительно поднял палец великий могол. «И помни, враг, покорившийся, всегда опаснее врага явного. Тебе предстоят новые испытания, и я уже договорился о помощи и совете».
«Вак был, Клеопатра была, китаец со сложным трехступенчатым именем тоже, царь Петр был, На этот раз кто?
Моисей.
Кто, кто, кто? Не поверив своим ушам, привстал я.
Мне понятны твои сомнения, правнук.
Опустив узловатую руку мне на плечо, вздохнул Чингисхан.
«Знаю все предубеждения твои и разделяю их всечасно, ибо имею обширный опыт общения с детьми Сиона. Но, увы...»
«Дедушка!» —
сурово начал я, однако весь пыл мой погас в туне. Старик демонстративно взялся за камчу и продолжал уже с нажимом.
«Я сказал, но, увы...» Других союзников дать тебе не могу. Бери, что осталось. И не спорь со стариками. Если бы все решалось наскок, огнем и железом, мир был бы устроен проще и справедливей. Постарайся хотя бы прислушаться к слову человека с государственным складом ума.
Да я и сам умом-то не слаб.
Та же крепок, особенно задним, палопол.
Окончательно доведенный препирательством моим, решил прапрадедушка, вздымая плеть. Долготерпением он никогда не отличался. Однако же и в этом я смысле опытом подкованный. Знаю, как прекратить нежелательное течение сна и щиплю себя, что есть мочи. Хоба! Ничего не происходит. А я щиплю вторично... «Бесполезно. Я...» И в этот миг рыси глаза предка становятся ярко-оранжевыми от гнева, а плечо мое обжигает ударом камчи. Я проснулся уже в холодном поту. Не, ну смех смехом, но толстый рубец остался, красный и болючий. Говорите мне потом, что сны есть субстанция эфемерная, летучая, в реальной жизни бесполезная, анализу неподвластная и физических последствий не имеющая. Это все суть научное мудрствование. А вот боль в левом плече — факт, который оспариванию не подлежит. Я поутру показывал своим, все только ахли, потому как искренне сострадали друг другу в ежедневных походах и ежечасных стычках с неприятелем, что объединяло и возвышало наши загрубевшие мужские души. Ну, однако, оставим в сторону лирические отступления о моей залетной партизанской жизни и продолжим повесть нашу согласно хронологии. Итак, как уже упоминалось... Пока мы с французским другом не жалели живота в борьбе с железным волком, партия моя успешно двигалась на Гродно. Я же в розвольнях и с полным комфортом был отозван в ставку светлейшего в Вильно.